С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся.
Из архивов Гостелерадиофонда. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию вторую часть художественного чтения по мотивам повести Юрия Тынянова «Подпоручик Киже» в исполнении народного артиста СССР Ростислава Плят.
Когда писарь переписывал приказ, подпоручик Киже был ошибкой, опиской, не более. Ее могли не заметить, и она потонула бы в море бумаг. А так как приказ был ничем не любопытен, то вряд ли позднейшие историки даже стали бы ее воспроизводить. Придирчивый глаз Павла Петровича ее извлек и твердым знаком дал ей сомнительную жизнь. Описка стала подпоручиком, без лица, но с фамилией. Потом в прерывистых мыслях адъютанта у него уже наметилось лицо. Правда, едва брежущие, как во сне. Это он крикнул «караул» под дворцовым окном. Теперь это лицо отвердело и вытянулось. Подпоручик Киже оказался злоумышленником, который был осужден на дыбу, или в лучшем случае кобылу, и Сибирь. Это была действительность. До сих пор он был беспокойством писаря, растерянностью командира и находчивостью адъютанта. Отныне кобыла, плеть и путешествие в Сибирь были его собственным личным делом. Приказ должен был быть выполнен. Подпоручик Киже должен был выйти из военной инстанции, перейти в юстицкую инстанцию, а оттуда пойти по зеленой дороге прямо в Сибирь. И так сделалось. В том полку, где он числился, командир таким громовым голосом, который бывает только у совсем потерянного человека, выкликнул перед строем имя подпоручика Киже. В стороне уже стояла наготове кобыла, и двое гвардейцев захлестнули ее ремнями в головах и по ногам. Двое гвардейцев с обеих сторон хлестали семихвостками по гладкому дереву, третий считал, а полк смотрел. Так как дерево было отполировано уже ранее тысячами животов, то кобыла казалась не вовсе пустой. Хотя на ней никого не было, но все же как будто кто-то и был. Солдаты, нахмуря брови, смотрели на молчаливую кобылу, а командир к концу экзекуции покраснел, и его ноздри раздулись, как всегда. Потом ремни расхлестнули, и чьи-то плечи как будто освободились на кобыле. Двое гвардейцев подошли к ней и подождали команды. Они пошли по улице, удаляясь от полка ровным шагом, ружья на плечо, и изредка посматривали косвенным взглядом не друг на друга, но на место, заключенное между ними. В строю стоял молодой солдат, его недавно забрили. Он смотрел на экзекуцию с интересом. Он думал, что это все происходящее – дело обыкновенное – и часто совершается на военной службе. Но вечером он вдруг заворочился на нарах и тихонько спросил у старого гвардейца, лежащего рядом: «Дяденька, а кто у нас императором?»
«Павел Петрович, дура», — ответил испуганный старик.
«А ты его видал?»
«Видел», — буркнул старик, — «и ты увидишь».
Они замолчали,
но старый солдат не мог заснуть. Он ворочался. Прошло минут 10. «А ты по что спрашиваешь?» Вдруг спросил старик молодого.
«А я не знаю», — охотно ответил молодой. «Говорят, говорят, император. А кто такой, неизвестно. Может, только говорят».
«Дура», — сказал старик и покосился по сторонам. Молчи, дура деревенская. Прошло еще 10 минут. В казарме было темно и тихо. Он есть, сказал вдруг старик на ухо молодому. Только он подмененный. Поручик Синюхаев внимательно посмотрел на комнату, в которой жил до сего дня. Комната была просторная, с низкими потолками, с портретом человека средних лет в очках и при небольшой косичке. Это был отец поручика, лекарь Синюхаев. Он жил в Гатчине. Но поручик, глядя на портрет, не почувствовал особой уверенности в этом. Может быть, живет, а может и нет. Потом он посмотрел на вещи, принадлежавшие поручику Синюхаеву. Гобой любви в деревянном ларчике, щипцы для завивки, баночку с пудрой, песочницу. И эти вещи посмотрели на него. Он отвел от них взгляд. Так он стоял посреди комнаты и ждал чего-то. Вряд ли он ждал денщика. Между тем именно денщик осторожно вошел в комнату и остановился перед поручиком. Он слегка раскрыл рот и, смотря на поручика, стоял. Вероятно, он и всегда так стоял, ожидая приказаний. Но поручик посмотрел на него, словно видел его в первый раз, и потупился. Смерть следовало скрывать временно, как преступление. К вечеру вошел к нему в комнату молодой человек, сел за стол, на котором стоял ларчик с гобоем любви, вынул его из ларчика, подул в него и, не добившись звука, сложил в угол. Затем, кликнув денщика, сказал подать пенника. Ни разу он не посмотрел на поручика Синюхаева. Поручик же спросил стесненным голосом, кто таков? Молодой человек, пьющий пенник, отвечал, зевнув, юнкерской школы при сенате аудитор, и приказал денщику постилать постель. Потом он стал раздеваться, и поручик Синюхаев долго смотрел, как ловко аудитор стаскивает штиблеты и сталкивает их со стуком, расстегивается, потом укрывается одеялом и зевает. Потянувшись, наконец, молодой человек вдруг посмотрел на руку поручика Синюхаева и вытащил у него из обшлага рукава полотняный платочек. Прочистив нос, он снова зевнул. Тогда, наконец, поручик Синюхаев нашелся и вяло сказал, что сие против правил. Аудитор равнодушно возразил, что напротив, все по правилам, что он действует по части второй, как бывший Синюхаев, якоже умре, и чтоб поручик снял свой мундир, который кажется аудитору еще довольно приличным, а сам чтоб надел мундир, негодный для носки. Поручик Синюхаев стал снимать мундир, а аудитор ему помог, объясняя, что сам бывший Синюхаев может это сделать не так. Потом бывший Синюхаев надел мундир, негодный для носки, и постоял, опасаясь, как бы аудитор перчаток не взял. У него были длинные желтые перчатки с угловатыми пальцами, форменные. Перчатки потерять к бесчестью, слыхал он. В перчатках поручик, каков бы он ни был, все поручик. Поэтому, натянув перчатки, бывший Синюхаев повернулся и пошел прочь. Всю ночь он пробродил по улицам Санкт-Петербурга, даже не пытаясь зайти никуда. Под утро он встал и сел на зиму у какого-то дома. Он продремал несколько минут, затем внезапно вскочил и пошел, не глядя по сторонам. Вскоре он вышел за черту города. Сонный Торшрейбер у шлагбаума рассеянно записал его фамилию. Больше он не возвращался в казармы. Адъютант был хитер и не сказал никому о подпоручике Киже и своей удаче. У него, как и у всякого, были враги. Поэтому он сказал только кое-кому, что человек, кричавший «караул», найден. Но это произвело странное действие на женской половине дворца. Ко дворцу с его верхними колоннами, тонкими, как пальцы, ударяющие в клавесин, построенному камероном,
были пристроены с фаса два крыла, округленные, как кошачьи лапы, когда кошка играет с мышонком. В одном крыле девствовала фрейлина Нелидова со штатом. Часто Павел Петрович, виновато миновав стражу, отправлялся на это крыло. А однажды часовые видели, как император быстро выбежал оттуда со съехавшим на бок париком, и вдогонку над его головой пролетела женская туфля. Хотя Нелидова была только фрейлиной, у нее самой были фрейлины. И вот, когда до женского крыла дошло, что кричавший «караул найден», одна из фрейлин Нелидовой упала в краткий обморок. Она была как Нелидова, кудрявой и тонкой, как пастушок. При бабке Елизавете у фрейлин стучала парча, трещали шелка, и освобожденные соски испуганно появлялись из них. Такова была мода. Амазонки, любившие мужскую одежду, бархатные морские хвосты и звезды у сосков, отошли вместе с похитительницей престола. Теперь женщины стали пастушками с кудрявыми головами. И так одна из них рухнула в краткий обморок. Поднятая с пола своей покровительницы и пробудившись от бесчувствия, она рассказала, у нее в тот час было назначено любовное свидание с офицером. Она не могла, однако, отлучиться из верхнего этажа и вдруг, посмотрев в окно, увидела, что распаленный офицер, позабыв осторожность, а, может быть, и не зная о том, стоит у самого окна императора и посылает ей наверх знаки. Она махнула ему рукой, сделала ужас глазами, но любовник понял это так, будто омерзел ей и жалобно закричал «Караул!». В тот же миг, не растерявшись, она приплюснула пальцем нос и указала вниз. После этого курносого знака офицер обомлел и скрылся. Больше она его не видела, а по быстроте любовного случая, который произошел накануне, даже не знала его фамилии. Теперь его обнаружили и сослали в Сибирь. Нелидова стала думать. Ее случай был на ущербе. И хотя она себя в этом не хотела сознаться, но ее туфля уже не могла больше летать. С адъютантом она была холодна, и ей не хотелось обращаться к нему. Состояние императора было сомнительно. В таких случаях она обращалась теперь к одному партикулярному, но могущественному человеку, Юрию Александровичу Нелединскому-Милецкому. Она так и сделала и послала к нему камерлакея с запиской. Дюжий камерлакей, передавая уже не впервые эти записки, всегда удивлялся мизерности могущественного человека. Милецкий был певец и статс-секретарь. Он был певец быстрой реченьки и сладострастен к пастушкам. Вид его был самый маленький, рот сладостен, а брови мохнатые. Но он был к тому же великий хитрец. И, глядя вверх на плечистого камерлакея, сказал, «Скажи, чтоб не было беспокойства, пусть ждут, все сие решится». Часовые шли и шли. От шлагбаума к шлагбауму, от поста к крепости они шли прямо и с опаской посматривали на важное пространство, шедшее между ними. Сопровождать сосланного в Сибирь им приходилось не впервой, но им еще никогда не случалось вести такого преступника. Когда они вышли за черту города, у них было сомнение. Не слышно было звука цепей, и не нужно было подгонять прикладами. Но потом они подумали, что дело казенное и бумага при них. Они мало разговаривали, так как это было запрещено. На первом посту смотритель посмотрел на них, как на сумасшедших. И они смутились. Но старший показал бумагу, в которой было сказано, что арестант секретные фигуры не имеет, и смотритель захлопотал и отвел им для ночлега особую камеру в три нары. Он избегал разговаривать с ними и так юлил, что часовые невольно почувствовали свое значение. Ко второму большому посту они подошли уже уверенно, с важным молчаливым видом, и старший просто бросил бумагу на комендантский стол. И этот точно так же заюлил и захлопотал, как первый. Понемногу они начали понимать, что сопровождают важного преступника. Они привыкли и значительно говорили между собою «он» или «оно». Так они зашли уже вглубь Российской империи, по той же прямой и притоптанной Владимирской дороге. И пустое пространство, терпеливо шедшее между ними, менялось. То это был ветер, то пыль, то усталое, сбившееся с ног, жара позднего лета. Между тем, по той же Владимирской дороге шел за ними вдогонку от заставы к заставе, от крепости к крепости, важный приказ. Юрий Александрович Нелединский-Милецкий сказал ждать, и в этом не ошибся, потому что великий страх Павла Петровича медленно, но верно переходил в жалость к самому себе, в умиление. Юрий Александрович всегда верхним чутьем чуял перемену. Он выждал с неделю, а потом почуял. Тихими, но веселыми шагами он потоптался вокруг стеклянной ширмы и вдруг рассказал императору в покрове простоты все, что знал о подпоручике Киже, за исключением, разумеется, подробности о курносом знаке. Тут император захохотал таким лающим, таким собачьим, хриплым и прерывистым смехом, как будто он пугал кого-нибудь. Юрий Александрович обеспокоился. Он хотел оказать приятность Нелидовой, у которой был домовым приятелем, и показать мимоходом свое значение, ибо, по немецкой пословице, ходкой тогда «umsonst ist der Tod» – «даром одна смерть». Но такой хохот мог сразу вогнать Юрия Александровича во вторую роль или даже быть орудием его уничтожения. Может быть, это сарказмы, но нет. Император изнемог от смеха. Он протянул руку за пером, и Юрий Александрович, привстав на цыпочки, прочел вслед за императорской рукой: «Подпоручика Киже в Сибирь сосланного вернуть, произвести в поручики и на той фрейлине женить». Искусанный пес любит уходить в поле и лечиться там горькими травами. Поручик Синюхаев шел пешком из Санкт-Петербурга в Гатчину. Он шел к отцу не для того, чтобы просить помощи, а так, может быть, из желания проверить, существует ли отец в Гатчине или, может быть, не существует. На отцовский привет он ничего не ответил, посмотрел кругом и уже собрался уходить, как стесняющийся и даже жеманничающий человек. Но лекарь, увидев изъяна в его одежде, усадил его и начал допытываться: «Ты проигрался или проштрафился?» «Я не живой», — вдруг сказал поручик. Лекарь пощупал ему пульс, сказал что-то о пиявках и продолжал допытываться. Когда он узнал о сыновней оплошности, он взволновался, целый час писал и переписывал прошение, заставил сына его подписать и на завтра пошел к барону Аракчееву, чтобы вместе с суточным рапортом передать его. Сына он, однако, постеснялся держать у себя дома, а положил его в госпиталь и написал на доске над его кроватью «Морс оказионалис» – «Случайная смерть». Когда поручик Киже вернулся из Сибири, о нем уже знали многие. Это был тот самый подпоручик, который крикнул «караул» под окном императора, был наказан и сослан в Сибирь, а потом помилован и сделан поручиком. Таковы были вполне определенные черты его жизни. Командир уже не чувствовал никакого стеснения с ним и просто назначал то в караул, то на дежурство. Когда полк выступал в лагере для маневров, поручик выступал вместе с ним. Он был исправный офицер, потому что ничего дурного за ним нельзя было заметить. Фрейлина, краткий обморок, который спас его, сначала обрадовалась, думая, что ее соединяют с ее внезапным любовником. Она поставила мушку на щеку и затянула нисходившуюся шнуровку. Потом в церкви она заметила, что стоит одиноко, а над соседним пустым местом держит венец адъютант. Она хотела уже снова упасть в обморок, но так как держала глаза опущенными ниц и видела свою талию, то раздумала. Некоторая таинственность обряда, при котором жених не присутствовал, многим понравилась. И через некоторое время у поручика Киже родился сын, по слухам, похожий на него. Император забыл о нем, у него было много дел. Перебирая полковые списки, он наткнулся раз на имя поручика Киже и назначил его капитаном, а в другой раз полковником. Поручик был исправный офицер. Потом император снова забыл о нем. Жизнь полковника Киже протекала незаметно, и все с этим примирились. Дома у него был свой кабинет, в казарме своя комната, и иногда туда заносили донесения и приказы, не слишком удивляясь отсутствию полковника. Он уже командовал полком. Лучше всего чувствовала себя в громадной двуспальной кровати фрейлина. Муж подвигался по службе, спать было удобно, сын подрастал. Иногда супружеское место полковника согревалось каким-либо поручиком, капитаном или же статским лицом. Так, впрочем, бывало во многих полковничьих постелях Санкт-Петербурга, хозяева которых были в походе. Однажды, когда утомившийся любовник спал, ей послышался скрип в соседней комнате. Скрип повторился. Без сомнения, это рассыхался пол, но она мгновенно растолкала заснувшего, вытолкала его и бросила ему в дверь одежду. Опомнившись, она смеялась над собой. Но и это случалось во многих полковничьих домах. Павел Петрович просматривал приказы. Полковник Киже был внезапно произведен в генералы. Это был полковник, который не клянчил имений, не лез в люди за дяденькиной спиной, ни хвостун, ни щелкун. Он нес службу без ропота и шума. Павел Петрович потребовал его в формулярные списки. Он остановился над бумагой, из которой явствовало, что полковник под поручиком был сослан в Сибирь за крик под императорским окном «Караул!». Он кое-что в тумане вспомнил и улыбнулся. Там была какая-то легкая любовная история. Как, кстати, был бы теперь человек, который в нужное время крикнул бы «Караул!» под окном. Он пожаловал генералу Киже усадьбу и 1000 душ. Вечером того дня имя генерала Киже всплыло на поверхность. О нем говорили. Некто слышал, как император сказал графу Палину с улыбкой, которой давно не видали: «Дивизии, погодите его применять. Он потребен на важнейшее». Никто, кроме Бенниксена, не хотел сознаться, что ничего не знает о генерале. Палин щурился. Обер-камергер Александр Львович Нарышкин вспомнил генерала. «Ну да, полковник Киже, я помню. Помнится, родственник Алсуфьеву Федору Яковлевичу». «Он не родственник Алсуфьеву, граф. Полковник Киже из Франции. Его отец был обезглавлен чернью в Тулоне». События шли быстро. Генерал Киже был вызван к императору. В тот же день императору донесли, что генерал опасно заболел. Он крякнул с досадой и отвертел пуговицу Палина, принесшего весть. Он прохрипел: «Положить в госпиталь, вылечить. И если сударь не вылечит...» Императорский камерлакей ездил в госпиталь 2 раза в день справляться о здоровье. В большой палате за наглухо закрытыми дверьми суетились лекаря, дрожа как больные. Вечеру 3-го дня генерал Киже скончался. Павел Петрович уже не сердился. Он посмотрел на всех туманным взглядом и удалился к себе. Похороны генерала Киже долго не забывались Санкт-Петербургом, и некоторые мемуаристы сохранили их подробности. Полк шел со свернутыми знаменами. 30 придворных карет, пустых и наполненных, покачивались сзади. Так хотел император. На подушках несли ордена. За черным тяжелым гробом шла жена, ведя за руку ребенка, и она плакала. Когда процессия проходила мимо замка Павла Петровича, он медленно, сам друг, выехал на мост ее смотреть и поднял обнаженную шпагу. «У меня умирают лучшие люди!» Потом, пропустив мимо себя придворные кареты, он сказал по-латыни, глядя им вслед: «Sic transit gloria mundi!» Так проходит слава мира. Так был похоронен генерал Киже, выполнив все, что можно было в жизни, и наполненный всем этим молодостью и любовным приключением, наказанием и ссылкою, годами службы, семьей, внезапной милостью императора и завистью придворных. Имя его значится в Санкт-Петербургском некрополе, и некоторые историки вскользь упоминают о нем. В петербургском некрополе не встречается имени умершего поручика Синюхаева. Он исчез без остатка, рассыпался в прах, в мекину, словно никогда не существовал. А Павел Петрович умер в марте того же года, что и генерал Киже, по официальным известиям, от апоплексии.
Вы слушали вторую, заключительную часть из цикла художественных чтений по мотивам повести Юрия Тынянова «Подпоручик Киже» в исполнении народного артиста СССР Ростислава Плята из архивов Гостелерадиофонда. Всего вам доброго!